Макс Глебов. Шепот вакуума. Глава первая. Капитан Горн Попеску не понравился мне с первого взгляда. Единоличный владелец вольного поисковика Бекас выглядел откровенным бандитом. За последний месяц я уже успел насмотреться на подобных типов. Официально их называют работодателями или нанимателями, а на деле они мало чем отличаются от обычных рабовладельцев. Сидевший напротив меня медведеподобный субъект с круглой красной рожей являлся ярчайшим представителем этого вида. Впрочем, хозяева таких посудин, как Бекас, другими и не бывают. А если и встречаются редкие исключения, то задерживаются в этом бизнесе они недолго и зачастую покидают его по причине безвременной кончины при неустановленных обстоятельствах. По презрительному взгляду и циничной ухмылке Горна легко читалось мое будущее, если я все же решусь подписать с ним контракт. Нужно быть полным идиотом, чтобы заключить такую сделку. Но и я сам, и Попеску прекрасно понимали, что вариантов у меня просто нет. На нижних ярусах нашей пустотной станции для меня не найдется другой работы, дающей хоть какой-то шанс вырваться из этого убогого места. Попеску хотя бы согласился навстречу. Остальные капитаны, к которым я пытался обращаться, меня просто проигнорировали. Кому нужен недавний воспитанник социальной школы без всякого опыта, вообразивший себя счетчиком? Таких желающих в каждом выпуске многие десятки. Условия простые. 1% от превышения твоих результатов над показателями голой нейронки. Наконец-то изволил начать переговоры капитан. И никаких фиксированных выплат. Мы и так потратимся на твою жратву, воздух и переработку отходов. А будет ли от тебя толк, нужно еще посмотреть. Заметь, это очень щедрое предложение. Многие подобные тебе вообще ничего не получают за первый рейд. Но на твое счастье я очень тороплюсь, и мне некогда подыскивать более подходящего кандидата. Что интересно, Попеску почти не врал. Он действительно торопился. А без счетчика выходить в рейд можно лишь в надежде на слепую удачу, которая в большинстве случаев к подобным авантюристам не испытывает ни малейшего сочувствия. Не лукавил капитан и в том, что новичкам-счетчикам во время испытательного срока чаще всего вообще ничего не платят. Увы, таких примеров действительно хватало. Правда, кое о чем Горн предпочел умолчать. Мой предшественник, чье место я теперь пытался занять, не вернулся из предыдущего рейда Бекаса. Вернее, вернулся, но в виде пластикового мешка в холодильнике. А сам корабль обзавелся изрядной дырой в борту и добрался до станции лишь каким-то чудом, причем вернулся он совершенно пустым, без добычи. Ремонт обошелся Попеску в кругленькую сумму и заставил его залезть в долги. При этом деньги он занял у людей, совсем не склонных к благотворительности. Кредит ему дали на короткий срок и под совершенно конские проценты. И капитан прекрасно понимал, что если предстоящий рейд окажется неудачным, он просто лишится своего корабля, так что выбор у него оказался весьма скудным. Свободных счетчиков с хорошей репутацией на станции не нашлось, и ему пришлось выбирать из имеющихся кандидатов. А среди них лучшие результаты по итогам контрольного тестирования оказались у меня. Это совершенно не гарантировало, что в реальном рейде я проявлю себя так же хорошо, но давало хоть какие-то шансы.
«У тебя минута, парень!»
Чуть наклонив голову, еще шире усмехнулся Попеску, демонстрируя мне свои крупные желто-коричневые зубы, в ряду которых более светлыми пятнами выделялись недавно вставленные дешевые импланты.
«Мое время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на нерешительных сопляков!»
2% от превышения, и я согласен.
Принимать грабительские условия Попеску мне все-таки не очень хотелось. Мы оба знаем, что вы не можете позволить себе вернуться из предстоящего рейда без хорошей добычи. Это значит, что нам придется лезть в такие места, где есть риск остаться навсегда. А где повышенные риски, там и более высокая оплата. Отвечать сразу капитан Бекаса не стал. Он молча сверлил меня взглядом, и в его глазах начали плясать нехорошие огоньки. Попеску очень не понравилось, что я оказался в курсе его проблем. Эта информация обошлась мне почти в половину невеликих подъемных средств, полученных при выпуске из соцшколы, но она того стоила. Капитан думал, что просто задавит неопытного собеседника своим авторитетом бывалого рейдера, однако оказалось, что претендент на вакансию счетчика не так прост, как ему виделось, и это его изрядно взбесило. Тем не менее, сходу посылать меня куда подальше Попеску не стал, и я решил попробовать его дожать. «Вы видели результаты моих тестов, капитан?» Они стоят намного больше, чем 1%.
«Полтора»,
— сквозь зубы процедил капитан.
«Возможно, в тестах ты и неплох, но в реальном деле ни разу не был. Так что кроме меня никто с тобой дело иметь не станет. Или, может быть, ты хочешь освоить профессию уборщика в местном борделе? Если что, могу поспособствовать».
«Хорошо, пусть будет полтора».
Я кивнул капитану и принял из его рук планшет с текстом контракта. Судя по выражению лица Попеску, торговаться с ним дальше было делом не только бессмысленным, но и опасным. Доводить владельца Бекаса до потери самоконтроля точно не стоило, а он явно находился уже где-то рядом с этой гранью. Для меня он и его корабль оставались единственным, пусть и весьма сомнительным, шансом изменить жизнь к лучшему. И упускать эту возможность я не собирался.
«Вылетаем завтра вечером!»
С еще клокочущим в голосе раздражением бросил Попеску, забирая мне планшет с подписанным договором.
«На корабль явишься сегодня к 23 часам. 18-й ангар, 5-й шлюз. Опаздывать не советую, если, конечно, не хочешь нарваться на штраф».
«Я внимательно прочитал контракт, капитан».
Мой голос остался спокойным, несмотря на неприкрытую угрозу, исходящую от собеседника. «Не опоздаю».
«В таком случае больше тебя не задерживаю»,
— мрачно свернул разговор Попеску. Времени на завершение личных дел капитан оставил мне самый минимум. Впрочем, мне многое не требовалось. Большого количества вещей у выпускника соцшколы быть не может просто по определению, а жгучего желания с кем-то увидеться перед вылетом я не испытывал. Настоящих друзей за все время обучения у меня так и не появилось. Слишком уж специфический контингент подобрался в нашем учебном заведении для детей, переданных родителями на воспитание государству. Сложно сказать, что заставило мать и отца так поступить, но, как я узнал, когда немного повзрослел, на полудикой окраине освоенного людьми пространства подобное случалось нередко. Зачем Попеску понадобилось, чтобы я явился на борт за целые сутки до вылета, оставалось для меня загадкой. Задавать капитану подобные вопросы я, естественно, не собирался. Надо будет, сам все расскажет. Мое дело – выполнять приказы и делать свою работу. А работа у меня не самая простая и, к сожалению, чем-то напоминающая обычное шаманство, что, собственно, и заставляет капитанов с недоверием относиться к кандидатам в счетчики, еще не доказавшим на практике свою эффективность. Конечно, у меня есть собственная схема работы с данными, поступающими с поисковых сканеров, и я знаю, что она дает хорошие результаты. Вот только нет ни одного начинающего счетчика, который не заявлял бы потенциальным работодателям, что у него тоже есть такая схема. Само собой уникальная, абсолютно неповторимая и способная принести тому, кто его наймет, неисчислимые богатства. Увы, в 95% случаев это оказывается не более чем пустыми словами, о чем хорошо известно любому капитану вольного поисковика. То, что Попеску зачислил меня в состав экипажа, большое везение. И основано оно на том, что капитана фактически загнали в угол, не оставив ему ни времени на поиски счетчика с нормальным опытом, ни денег, чтобы просто перекупить нужного специалиста у кого-то из конкурентов. Правда, эти же обстоятельства грозили в ближайшем будущем обернуться для меня большими проблемами, потому что загнанный в угол владелец вольного поисковика может вписаться в любую авантюру, лишь бы решить свои проблемы. А вместе с собой он неизбежно втянет в нее и весь экипаж Бекаса. В том, что подобные мысли посетили не только меня, я получил возможность убедиться достаточно быстро. В названный капитаном ангар я прибыл минут за 15 до назначенного срока и стал свидетелем довольно необычного зрелища. 5-й шлюз был открыт, поскольку в данный момент на наш корабль шла погрузка всего необходимого в длительном рейде. Однако на борт Бекаса загружали не только разнообразные контейнеры, но и его экипаж. Перемещением в каюты пьяных до изумления членов команды занимался лично капитан Горн Попеску. Бравых охотников за стабилизированным ливерморием он доставил в ангар на грузопассажирском межъярусном такси и теперь, тихо ругаясь сразу на нескольких языках, перегружал их на корабль.
«Эй, счетчик!»
— увидев меня, Попеску тут же махнул не рукой.
«Чего стоишь? Бегом сюда! Твой капитан напрягается, а ты тут прохлаждаешься. Давай, помогай распределять твоих коллег по каютам. У нас не так много времени. Через час заканчивается оплаченное время парковки Бекаса».
«Вылет же только завтра».
Мой ответ прозвучал слегка сдавленно, поскольку я уже впрягся в транспортировку очередной полностью расслабленной тушки одного из моих будущих товарищей по команде.
«Нет, парень», — злорадно усмехнулся капитан. «Вылетаем мы прямо сейчас. А про завтра это я пошутил. Юмор у меня такой, несколько своеобразный.